Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 5 ноября, но не рабочий день, а день праздничный. Ну, выходной, точнее, день, поэтому пробок на московских дорогах практически нет. Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Вот наши планы на ближайшие 20 минут. Бурятия и Забайкалье включены в состав Дальневосточного федерального округа, а совет директоров «Русала» принял решение переводить бизнес в Россию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948, код города 495. Два региона выведены из состава Сибирского федерального округа. Теперь он выглядит на карте не особо хорошо, он небольшой стал по сравнению с Дальневосточным округом. Бурятия и Забайкалье теперь передвинуты. Ну, не территориально передвинуты, они никуда не могут передвинуться, но формально все-таки они теперь относятся к Дальнему Востоку, а не к Сибири. В составе объединения теперь Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. 10 регионов теперь в Сибирском округе. Это Алтай, Алтайский край, Кузбасс, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Хакасия, Тува и Красноярский край. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. За 3 месяца теперь правительство должно привести нормативные акты в соответствии с этим указом президента России. Руководитель администрации еще должен изменить штатную численность аппаратов полпреда в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Насколько понятно по первой реакции, это не очень... Это шаг, который не очень-то и ожидали. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько это действительно неожиданный шаг со стороны президента?
Ну, для меня это абсолютно неожиданный шаг, потому что изменение структуры округов, в общем, не предполагалось. Не потому что это запрещено каким-либо законом, у нас как раз гораздо труднее изменить структуру территории, потому что это конституционное явление, а округ в Конституции не прописан. Да, поэтому это юридически легче. Но смысл в этом... В принципе, большого нет. Просто потому, что округа же не уровень бюджета. Да? И переход из округа в округ не приведет к лучшему бюджету, еще к чему-то. Может быть, действительно изменится состав сотрудников в аппаратах. ДФО он был всегда самый маленький, примерно 80 человек. В Сибирском округе было 100. Но вряд ли это... Это может быть поводом, но вряд ли это может быть причиной такого переноса. Я думаю, что скорее дело связано с логистическими вещами. Может быть, удобнее просто управлять и контролировать именно в рамках Дальневосточного округа. Да? Потому что иногда бывает, что две территории одного округа из одной в другую легче через Москву летать. Так тоже бывает.
Скажите, вот сегодня пытаются так или иначе сводить это с тем, как организованы военные округа, пытаются найти какую-то военную или оборонительную тематику в подобного рода изменениях конфигурации власти. Можно так думать, если учитывать особенно, что руководят-то этими самыми федеральными округами, как правило, бывшие военные?
Ну, во-первых, все-таки не всегда.
Не всегда, да.
Во-вторых... Связка военных округов с округами федеральными сейчас не очень понятна, потому что военных округов стало существенно меньше. Их просто на все федеральные округа не хватит. Да? Вот. Раньше, да. Раньше, например, столица одного из военных округов как раз находилась в Чите. Но теперь его расформировали. Мы же изменили систему управления вооруженными силами. Да, это... Другой вопрос, что когда создавали систему федеральных округов, ориентировались именно на границы советских военных округов. Ну, что называется, было давно.
Ну да, уже 8 лет прошло после того, как сибирские и дальневосточные военные округа просто слили в единый восточный. Хорошо, тогда про другое. Скажите, насколько нынешние решения могут говорить об особом интересе к управлению Дальним Востоком со стороны Москвы?
Вот это бесспорный факт. Да, даже если бы этих решений не было, то, что интерес к развитию именно Дальнего Востока сейчас преобладает, это факт. Потому что Дальний Восток, особенно его приморские регионы, это выход в регион Тихого океана, который сейчас наиболее динамично развивается, да? С другой стороны, глубинные регионы Дальнего Востока наименее развиты, и здесь огромные возможности для развития. Потому что в наше время, это мы в России, у нас все время ресурсов не хватает, а территории много. А во всем мире наоборот, финансовых, экономических ресурсов много, а приложить их особо не к чему. Да, вот японцы, например, бедные, просто слюной захлебываются при виде нашего Дальнего Востока. Вот, поэтому действительно здесь огромный потенциал, и связанный с международной торговлей, и с внутренним развитием. И это уже давно осознано, потому что еще когда был Минрегион, этот вопрос ставился об особых подходах к развитию Дальнего Востока. И сейчас это только продолжается и усиливается.
Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, был с нами на прямой связи. Алекс Викинг пишет, Байкал теперь не в Сибири, а на Дальнем Востоке. Нет, на самом деле теперь более логичное деление. До Байкала Сибирь, а после Байкала сразу начинается Дальний Восток. Ну, вот так более понятно теперь будет. Тут ехал до Байкала по Сибири, а после Байкала уже Дальний Восток. 7373948, телефон прямого эфира. Бурятия и Забайкалье выведены из состава Сибирского федерального округа и, как многие говорят, неожиданно включены в состав Дальневосточного округа. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вы скажете по этому поводу? А главное, интересно было бы услышать людей, которые жили когда-то или сейчас слушают нас в Бурятии и Забайкалье, потому что вот важно понять самоопределение людей, которые там живут. Они скорее сибиряки или дальневосточники? Есть подозрение, что люди из Бурятии и Забайкалья давным-давно считают себя представителями Дальнего Востока, а не Сибири. Слушаем вас, здравствуйте.
Вот вчера в социальной сети ссылка попалась про инвестиции. То есть там китайцы говорят, почти весь лес сводят на корню, и тайги сибирской скоро не будет.
Вы видели, да, сибирскую тайгу, прежде чем говорить, скоро не будет?
Ну, там какие-то совершенно мощными темпами увозят, 1 миллион квадратных метров. Я не разбираюсь.
Ну, так вот, этому... поэтому давайте будем аккуратнее все-таки в оценках. Да, продолжайте.
Ну, это надо подробнее знать на местах. А вот по поводу Байкала жалко, потому что его за несколько лет буквально успели испортить. Там гостиницы настроили без зачистных сооружений.
И он... скажите все-таки, при чем тут разделение на Сибирский и Дальневосточный федеральный округ?
Не, ну просто мы говорили про Байкал, вот там построили гостиницу за несколько...
Мы говорили про разделение. 7373948, телефон прямого эфира. Там есть много разных гостиниц, и совсем по-разному можно смотреть на то, что меняет ландшафт того или иного субъекта Российской Федерации. Два региона. Проще будет отдавать китайцам территории, пишет 008. Но, как в таких случаях бывает, совершенно непонятно, а почему? То есть в Сибири, когда это было, было сложно, а когда это в Дальнем, Дальневосточном федеральном округе, это становится проще. Вы хотя бы тогда объясните логику. Как вы подозреваете, почему это так? Один подарил Крым Украине, что из этого вышло, пишет Валерий Макеев, тоже не объясняя логики. Вы полагаете, что таким образом Дальний Восток уже в новой конфигурации куда-то может быть подарен? Такая предпродажная подготовка или преддарильная подготовка. Это ваша логика такая. Шило на мыло сменили. Вот это хотя бы логичнее выглядит. Лизерок пишет. Какая разница? Он не понимает. Кто-то из тех, кто жил в этих самых субъектах Российской Федерации под названием Бурятия и Забайкалье. Первым делом, еще раз, мы же понимаем, что федеральные округа, они так устроены, что это не касается бюджета, это не касается конкретного управления, это скорее организационная помощь федеральные округа. Поэтому говорить, что что-то станет проще, довольно сложно представить себе. 7373948, телефон прямого эфира. Сибирский федеральный округ потерял Бурятию и Забайкалье. Теперь, когда вы едете по территории Российской Федерации, вам довольно четко, довольно легко будет понять, когда меня... Это как вот по Уралу едешь, и ты понимаешь четко, когда начинается Сибирь. В горах там все написано, что называется. А теперь то же самое будет и восточнее. Когда вы едете по Сибири, в какой-то момент вы видите, что начинается Байкал. Это значит, когда он закончится, начинается Дальний Восток. Но так ли серьезно это меняется? Потому что есть подозрение, что люди, которые живут в Бурятии и Забайкалье, они и до этого считали себя скорее дальневосточниками, чем сибиряками. Нам нужны люди, которые знают эти регионы. Дозвонитесь, несмотря на все праздники, дозвонитесь и расскажите, а что на самом деле? Это действительно Дальний Восток или действительно Сибирь на сегодня? 7373948, телефон прямого эфира. Дальневосточный федеральный округ, отныне это Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Что касается Сибирского округа, то тут 10 регионов. Это Алтай, Алтайский край, Кузбасс, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край, Тува и Хакасия. Президент особым указом вывел два региона из состава Сибирского федерального округа и передал их в состав Федерального округа Дальневосточного.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из сообщений информационных агентств, которые поступают в эти минуты, сотрудник съемочной группы из Киева убил прохожего во время съемок фильма во Львове. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, 31 октября все это произошло, то есть не сегодня и не вчера. А в тот день между работником съемочной группы из столицы, то есть из Киева, и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине, очевидно, львовянину, ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте. В общем, сотрудники съемочной группы могут быть с ножами. Во всяком случае, на Украине точно. 7373948, телефон прямого эфира. Следим за лентами новостей. Обрушился мост в Ханты-Мансийской автономной области. И два человека погибли и пять пострадали. Сообщения, которые сейчас приходят по каналам агентства РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Местное управление Следственного комитета. У нас следующая тема для обсуждения. Совет директоров «Русала» принял решение перевести бизнес в Россию. Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк к нам присоединяется. Эдуард, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Скажите, пожалуйста, а насколько это серьезное решение для российской экономики, для местной экономики одного из российских регионов? Ну и, в принципе, насколько это важно?
Ну, в принципе, это важно. Все-таки крупнейшая российская корпорация, даже с точки зрения имиджа, возвращается в Россию. Это, в принципе, важно. Вот. С точки зрения уже экономики, если считать в деньгах, вот после своей перерегистрации из Жерси, соответственно, на один из этих островов российских, необходимо будет вложить в экономику региона не менее 50 миллионов рублей. В принципе, это тоже возможно. Я уверен, взнос будет гораздо больше, чем ожидается.
Скажите, когда нам подчеркивают в сообщении, они перерегистрируются, во-первых, они снимаются с регистрации в Джерси и перерегистрируются в России, то есть в первых сообщениях не было уточнений, где конкретно они будут регистрироваться, а важно ли это? А второе, в качестве международной компании, это что означает?
Ну, это обозначает, что есть, ну, во-первых, все-таки эта компания, она сейчас торгуется на Гонконгской бирже. И поэтому, если бы просто перерегистрировалась из Джерси и стала российской компанией, предположу, что некоторых зарубежных инвесторов это могло не устроить, они бы продавали акции, они бы падали в цене и т.д. А так, соответственно, будет зарегистрирована в России, но называться будет компанией международной. То есть, с одной стороны, это инвесторы должны несколько, видимо, успокоить, для них принципиально ничего не поменяется, то есть там в рамках акционерных каких-то споров, если необходимо, будут судиться также они по английскому праву, как это сейчас. Но действовать, соответственно, налогооблагаться компания будет по российским законам, соответственно, российскими налогами. Другое дело, что будет иметь ряд налоговых льгот и преимуществ.
То есть, иначе говоря, российский бюджет не сильно выиграет от того, что «Русал» переезжает с точки зрения регистрации на российскую территорию?
Ну, с одной стороны, сама по себе перерегистрация, мы понимаем, видимо, выигрывают только там чуть-чуть юристы, да? Но за этим еще раз последует, необходимое количество инвестиций, ну и, предположу, что все-таки «Русал» будет, не «Русал» переезжает, а его холдинговая компания.
Ну да.
Соответственно, холдинговая компания, вот эта, которая будет называться международной, она когда будет распределять дивиденды своим акционерам, ну а это, видимо, все-таки будет происходить хотя бы раз в год, то будет удерживаться 5% налог у источника и перечисляться непосредственно в российский бюджет. Ну а 5% как бы с многомиллиардных сумм, это все-таки деньги.
Да, вы уже не первый раз упоминаете о том, что понадобятся некие инвестиции в российскую экономику. Что это означает? Они разве не могут просто на бумаге перерегистрироваться и все, и начать платить налоги там или еще что-то делать уже по российским законам и на российской территории? Что за инвестиции нужны?
Нет, ну сама суть льгот подразумевается, что недостаточно просто перерегистрироваться и бумажно просто переехать из одного места в другое, а необходимо еще вот 50 миллионов, соответственно, инвестировать в российскую экономику. С одной стороны, для такой большой корпорации это, конечно же, капля в море, но предположу, что у них наверняка есть какие-то инвестиционные программы, и явно больше, чем на 50 миллионов рублей.
То есть это такие правила игры для компаний, которые перебираются сюда?
Да, так и есть. Да, это необходимое условие, без него льготами воспользоваться будет нельзя.
И последний, пожалуй, вопрос. Вот вы сказали, что это крупнейшая компания. А сколько еще вот таких крупных компаний, которые еще не в России?
Ну, прямо скажем, почти все наши крупнейшие компании имеют прописку не российскую. Ну, я имею в виду холдинговые компании этих крупнейших компаний зарегистрированы не в России. Предположу, что опыт Русала, то есть насколько ему комфортно работается, насколько как бы все работает без сбоев, да, льготы дают, как обещают, он явно послужит примером для компаний других, но очевидно, что за Русалом в ближайшее время переедут еще вот как раз компании Ротенберга. Ну а другие наши олигархи вот будут смотреть, видимо, ну, через полгода-год, возможно, переедут тоже.
Скажите, а как можно объяснить тогда еще один уточняющий вопрос, что именно с Русала все началось? Почему он первый решился? У него наиболее сложные отношения за границей?
Ну, можно так сказать, что практически под Русал в том числе и формировались эти зоны, да, именно из-за того, что он попал под санкции. Вот, сейчас вроде бы есть у него надежда эти санкции снять, но тем не менее мы видим, уже больше чем полгода прошло, санкции не сняты. Естественно, компании под санкциями любой работает плохо. И вот как минимум для того, чтобы эти акции хотя бы, ну, не арестовали, мы понимаем, за границей это сделать, точно реально, а в России все-таки требуется решение российского суда, чего, видимо, не будет никогда. Ну, вот. Поэтому как минимум для того, чтобы защитить права акционеров и инвесторов, ну, естественно, мажоритария Русала, как бы Дерипаски, он все-таки российский резидент, да, в первую очередь он как раз придумал этот механизм для этого. Ну и, опять же, уже чтобы не только для этого, но и работать, и налоги немножечко платить, вот и ряд других налоговых льгот тоже предусмотрен.
Ну, еще тогда попрошу вас уточнить. Вот вы говорите, прямо специально для этого, чуть ли не специально для Русала, придуман этот механизм. Но ведь на международном рынке тоже понимают, что это какой-то специальный механизм, а не возникнет у них дополнительных сложностей. Теперь уже у русской компании Русал, там на международном рынке, как у международной компании.
Ну, предположу, что никаких дополнительных сложностей просто от факта перерегистрации возникнуть не должно. То есть одно дело, что если компания раньше, допустим, на свое содержание тратила абстрактно там какие-то сотни тысяч, и если сейчас, не дай бог, будет тратить миллионы, тогда, конечно, это инвестора может не устраивать. Вот. Но базово мы видим никаких специальных требований в миллионах с точки зрения затрат наши предложения как бы не предусматривают. Поэтому, на мой взгляд, это не секрет, что Русал должен переехать. Все те инвесторы, которым это потенциально не нравилось, уже, видимо, акции Русала сбросили. И тихонечко сейчас смотрят в сторонки, как бы, что будет происходить дальше. Поэтому сейчас я не думаю, что как-то негативно это может быть воспринято.
Понятно, спасибо. Эдуард Цивуляк, директор международного офиса московского, извините, офиса компании Tax Consulting UK, был с нами на прямой связи. Обсуждаем решение совета директоров Русала перевести бизнес на территорию Российской Федерации. Как сообщается, компанию собираются снять с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Просто нужны деньги из бюджета, вот и придумают схемы финансирования за наш счет. Пишет 008, не объясняя, на основании чего сделано такое предположение. Николай пишет, так вроде только что был международный суд, и вдруг российский не примет решение по изъятию акций. Еще лизерок. Когда полгода назад пытались избежать американских санкций, не смогли и пришлось стать патриотами. Теперь еще пенсионеров выдают на помощь Дерипаске. Опять же, не объясняя, почему, из чего. От того, что компания регистрируется здесь, пока видны только плюсы. Но потому что они же будут платить в бюджет Российской Федерации. И, следовательно, дополнительные деньги вроде как должны появиться. А пенсионеры как раз должны будут получить эти дополнительные деньги, если они появятся в бюджете. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Можете дозвониться сейчас по поводу того, помните, Эдуард Савуляк говорил, что, возможно, это только первая компания. Вот она здесь как бы посмотрит, осмотрится. Если все понравится, может, и другие придут. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я думаю, это катализатор того, что санкционная политика в отношении России и Соединенных Штатов Америки будет только ужесточаться. Об этом предупреждал после 2014 года рупор и модератор отчасти американской агрессивной политики Збигнев Бжезинский, который сказал, что то, что мы сейчас делаем, именно опираясь на те события, мы бьем по вершине айсберга. Потом мы будем в четкой форме сегментировать непосредственно те стратегические отрасли Российской Федерации, в том числе в международной парадигме, которая непосредственно питает бюджет Российской
Вайс,
Федерации.
Вайс, скажите, я только не могу понять, а что первично, а что вторично. Мы сейчас обсуждаем вывод «Русала» в Россию, а вы говорите, это станет триггером.
Я имею в виду, что сейчас все российские компании понимают, ну, конечно, они поздно опомнились, что надо минимизировать свои потери, которые находятся непосредственно вне пределов Российской Федерации, в том числе различные активы. И еще хочу сказать, что сейчас аналитические агентства прорабатывают непосредственно события, связанные со Швейцарией, куда такие компании, как «Русал», пытаются перерегистрироваться. Что станет с этой страной, потеряет ли она так называемый юридический суверенитет в связи с тем, что многие компании и банковская система там находятся отчасти независимо.
Ну, на самом деле, Швейцария уже так или иначе реагирует. Владимир Свиридов на всякий случай поздравляет с праздником. Ну, не сегодня, но вчера, но с прошедшим. А может быть, наоборот, с наступающим. Для кого-то ведь праздник совсем скоро, то есть послезавтра. 7 ноября. 7373-94,8, телефон прямого эфира. В Россию переезжает крупный российский бизнес. Правда, переезжает на особых условиях и в качестве международного. Чего ждать от этого процесса? Вот Вайс полагает, что это вызовет еще большую жесткость со стороны тех же американцев, которые, судя по всему, выдавливают, ну так получается, так это выглядит, выдавливают российские же компании обратно на российскую территорию. Но от того, что это произойдет, Вайс полагает, что американцы станут еще жестче. 7373-94,8, телефон прямого эфира. О каких долгах вы говорите, 008? О каких долгах, за которые вы будете рассчитываться? А почему вы будете за них рассчитываться, если это международные компании, которые просто на территории России зарегистрированы? Теперь зарегистрированы. Потом дальше. Мы хотели, что неоднократно ведь и вы в том числе, ну, в смысле имеется в виду аудитория популярных радиостанций, телеканалов, блогеры всякие, неоднократно писали, что наши предприятия или управляющие компании наших предприятий должны быть зарегистрированы в России. Ну вот, пожалуйста. Они зарегистрируются в России. Совет директоров «Русала» принял решение перевести бизнес в Россию. И опять мы говорим «плохо», потому что они же будут рассчитываться, точнее, мы будем рассчитываться за их долги. Так вы хотели, чтобы они зарегистрировались? И вот они принесут свои деньги сюда, начнут платить налоги. А вы говорите, что они долги заставят их оплачивать. Если это шаг к государствлению экономики, то это плохо. Так пишет 45-й. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94,8. Раньше «Русал» был зарегистрирован на острове Джерси, который считается одним из крупнейших в мире офшоров. Как известно, в России тоже теперь есть офшоры. И, возможно, в одном из этих офшоров в результате будет зарегистрирована международная компания «Русал», которая, напомню, по последним сообщениям, переезжает из Америки, из Соединенных Штатов Америки, с острова Джерси на российскую территорию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Британский остров Джерси, пишет Лизерок. Мы со штатом Нью-Джерси перепутали. А он между Францией и Британией. Британский. То есть с британского острова переводят на российскую территорию. Возможно, российский остров. Андрей Ру пишет. Мы хотим, чтобы все наши компании, ну, в смысле, наши российские компании были зарегистрированы всегда в России, а не только когда у них проблемы за границей. И, к примеру, на самолетах хотим летать зарегистрированных в нашей стране, а не на Виргинских островах. Даже как-то стыдно, что ли, получается. 709-й называет меня каплей в море. Вот так такого еще не было, чтобы вот... А пишет прямо вот смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Юрий, это капля в море. Может быть, вы о чем-то другом, но так написали. Как написали, так и читал. Теперь, значит, 10-й тоже пишет ведущий, вы как-то определитесь. Это российская в России или международная в России компания? Русал до этого было российской международной компанией не в России. А теперь это российская международная компания в России будет. Вот и все. Судя по всему, так определился не я, а совет директоров «Русала», который принял решение перевести бизнес в Россию. 008 описывает ситуацию, когда мы хотим, чтобы у нас были компании правильные и на нашей территории. Если бы мы были акционерами и получали дивиденды, а то ведь всякие другие будут кормиться. А это зависть называется. Потому что ведь акционеры не только дивиденды получают, они определенные затраты несут. А мы хотим, значит, дивиденды, а затраты мы не хотим. Теперь темы, которые мы будем обсуждать. Надо было вернуть Джерси в родную гавань, пишет настоящий гражданин. Ну, мы не знаем, теперь Джерси осталась без «Русала» и, может быть, вынуждена вернется в родную гавань. Не знаем. Мы все капли в океане в экзистенциальном смысле. Это 757-й нам пишет. Это не та тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Глава Свердловского департамента молодежной политики, даже не спорта, а молодежной политики, заявила, что государство детям ничего не должно. Об этом поговорим. И Кинопоиск опроверг данные об обвале ботами рейтинга фильма «Крымский мост» сделано с любовью. Темы на ближайшие 20 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Какие странные вещи происходят вокруг олимпийской чемпионки Ольги Гладских, которая теперь глава Свердловского департамента молодежной политики. Сначала все начали ее цитировать. И вот цитата, я читаю. «Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Я цитирую по tjournal.ru. Потом, значит, она говорит, клевета, такой фразы в принципе не было. Потом чуть дальше, там же, в интервью изданию 360, она же говорит, я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют. То есть я вроде как этого не говорила, но я точно в этом не уверен. Вот так надо понимать. Или мы чего-то опять не видим, потому что она ведь говорит, что такой фразы в принципе не было. Ее неправильно цитируют. Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и член фракции ЛДПР. Он с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот вот один из наших слушателей пишет, это такой проверенный прием, все вы врете. Так было или да. Не было? И почему вот вокруг этого все больше споров? Чиновники высказываются, мягко говоря, неаккуратно.
Ну, как говорится, если этого... не было в Инстаграме или на Фейсбуке, значит, этого не было. Однако эта запись появилась в сети, я ее видел. Значит, все-таки что-то подобное имело место быть. А неаккуратность – это действительно чудовищная, потому что люди до сих пор не всегда четко представляют, что каждое слово тех людей, которые занимаются публичной политикой, занимают высокие общественные должности, все сейчас протоколируется благодаря смартфонам и иным средством записи.
Сегодня вокруг того, что она вообще-то олимпийская чемпионка, а теперь чиновница, даже целый спор возник, а правильно ли, когда спортсмены, даже олимпийские чиновники, чемпионы, становятся депутатами и чиновниками? Вы как прокомментируете это?
Все решает народ. Народ голосует. Но у нас во фракции нету олимпийских чемпионов. У нас юристы, экономисты, политологи, те, кто должен заниматься публичной политикой. Не всегда легко для тех, кто занимался такими видами спорта, перестроиться и уйти на работу, где очень много нужно заниматься вещами, связанными с бухгалтерией. И департамент по молодежной политике, это прежде всего цифры, бюджет и другие вещи. Здесь должен заниматься вопросами по этой категории чиновник с большим опытом, долго проработавший в молодежной политике, в образовании. На мой взгляд, именно вот так должно происходить.
Скажите, но все-таки, возвращаясь к самому вопросу, который начали обсуждать, благодаря возможному, я так буду говорить аккуратно, заявлению чиновницы Гладских, это кто кому чего должен?
Ну, конечно, государство. Даже в самых капиталистических, не побоюсь этого слова, государствах правительство выделяет огромные, колоссальные деньги на развитие человеческого потенциала. Мы сейчас провозгласили десятилетие детства, президент Российской Федерации провозгласил это десятилетие десятилетием детства. И когда чиновник, который, ну, по сути тогда чиновник губернатора, который избран от партии большинства, которая поддержала президента, говорит, что на детей выделять не надо, ну, я не знаю, это вопрос, наверное, к губернатору, который себе подбирает такую команду, которая, по сути, ну, наплевательски относится на предложение президента Российской Федерации. Хоть действительно нужно поддерживать сейчас людей, особенно наших детей, которые впоследствии становятся такими же олимпийскими чемпионами. И если бы государство не выделяло никаких денег, возможно бы и эта чиновница не стала бы в свое время олимпийским чемпионом.
Так вот, это следующий вопрос. А вот олимпийский чемпион, это потому что государство денег давало или потому что сам сильный?
Но если бы государство не создало большое количество детско-юношеских школ спортивных, если бы государство не позволило людям заниматься спортом на тех площадках, которые были построены за счет государства, я думаю, что олимпийских чемпионов было намного меньше. Ведь в Советском Союзе и Россия пользуются до сих пор этой огромной спортивной инфраструктурой, которая была создана нашими отцами и дедами. Но все-таки, если этого не было бы, я думаю, что мы не были столь великой спортивной державы.
Смотрите, какая штука. Но ведь во многих странах государство не платит за спорт. И ничего, олимпийские чемпионки и чемпионы у них тоже появляются. Может быть, меньше сам количество. Человек тоже во многом виноват в том, что
нет. Человек не виноват, напротив. Есть те люди, которые предрасположены к победам, потому что они много работают, они сильные, они добиваются своей цели. Но все-таки, когда есть поддержка государства, это намного проще сделать. Я не представляю огромного количества олимпийских чемпионов по многим видам спорта, выходцев из бразильских фавел, где нету, по сути, кроме коробки и мячика, других вещей. Там сильные футболисты, но другие виды спорта – это дело не бразильцев. А здесь, в России, это очень важно, поддержка государства. И не только в спорте, но еще и в образовании, в искусстве, в других вещах.
Смотрите, про поддержку государства, раз уж заговорили, я не могу не спросить вас. Чиновница говорит, что фраза вырвана из контекста. Такое возможно.
Возможно, конечно.
Вот и, например, наша слушательница пишет, что фразу действительно вырвали из контекста и вбросили в соцсети только одну часть, устроили, не разобрав гонения и массовые ату. Может быть, мы уже дошли до такого уровня, когда какая-то специальная комиссия должна разбираться, что и когда мы цитируем?
Я абсолютно согласен. У нас, как бы это ужасно не звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься этим вопросом, потому что на суд общественности выбрасывается столько информации. Даже сегодня, вот в нашем разговоре сейчас, можно какую-то фразу у меня вырезать и против меня использовать. Я уверен, что она больше говорила, наверное, по формату о том, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать, чтобы потом люди сами для себя делали. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все.
Скажите, а орган должен быть. Так вот, понимаете, какая штука? Ведь получается, орган должен быть, но общественность почему сама-то не может разобраться? Почему даже в этом случае полностью прочитать текст должна какая-то комиссия, скорее всего, государственная?
Объясню, потому что сейчас такой шквал информации на любого человека выливается из его смартфона, ноутбука, телевизора, радио, что разобраться в этом очень сложно. К сожалению, сегодняшняя образовательная политика не учит человека навигационным форматом взаимодействия с информацией.
Смотрите, это мы только сложно. Что жалуемся на то, что чиновники говорят, ну, как бы мы не очень даже понимаем, что, а потом говорим, и пусть мы создадим комиссию, Видимо, да, из таких же чиновников, которые будут разбираться в том, что они говорят.
Почему чиновник?
А из кого?
Общественники, журналисты, неважно кто. Просто нужно этим заниматься. Нужно об этом говорить и правильно подавать информацию. Никто же не говорит, что посадить еще 15 тысяч чиновников, которые будут заниматься этим. Это абсолютно не так. Ну, журналисты тех изданий, которым мы доверяем. Пусть они будут оппозиционные, не оппозиционные. Неважно. Пусть
Понятно.
Люди будут знать правду.
Понятно, спасибо. Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР. Туманьёшка настаивает, надо посмотреть полное видео. Там речь шла именно о финансировании спортивных мероприятий и о том, что родители тоже должны вкладывать своих детей, если считают их звездами. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, а я верю, а кто СКИФ-235, я верю, что она все это сказала и абсолютно не удивлен. А я вот скорее верю тому, что она сказала не только это. А мы слышим только часть правды. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, вот у нас чиновники говорят какие-то правильные вещи, начинаются скандалы, они просто как бы пытаются отойти. На самом деле, я убежден, что вот эта олимпийская чемпионка, например, имела в виду, что в первую очередь, конечно же, за ребенка несут ответственность его родители, никакой не государство. Ничего она такого плохого и криминального не сказала.
Нет, но с другой стороны, а почему мы позволяем или готовы позволять кому-то публично говорить такое, что можно вот так вырвать из контекста?
Кто хочет, сейчас, знаете, очень развито средства массовой информации. И любой человек может, любое СМИ может интерпретировать слова так, как захочет. Но смысл этого выражения и то, что она сказала, даже если она сказала, ничего криминального и плохого в том, что она сказала, я считаю, как гражданин России, нет.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Ну, в общем, защищать я, конечно, эту даму не буду, но ничего особенного-то она не сказала. Что родители, в первую очередь, должны за своих детей отвечать. Это всегда было, есть и будет, надеюсь. С одной стороны. С другой стороны, вот смотрите, государственные налоги мы платить не хотим. Он только-только коснулся самозанятых. Неделю все говорили о том, что их обирают, отнимают у них последние и прочее, прочее. Но при этом государство должно всем. Нам, родителям, вам, родителям вашим, нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Где государство наберется, если мы сами для государства ничего не хотим сделать?
Как это не хотим?
А что, самозанятые хотят платить налоги? Сами говорили, 13%.
А это правда, не хотят, действительно.
Не хотят.
А вот, пожалуйста, Фима пишет, на кой мне это типа государство, которому пофиг талантливый... То есть человек, который не хочет платить... Вот я вот вам прямо говорю. Это вот человек, который до этого говорил, я самозанятый, не хочу платить налог. А теперь говорит, о, кстати, теперь еще и дети им не нужны. Государство плохое.
О, кстати, им еще теперь дети нужны. А тебе дети нужны? Ты хоть пальцем пошевели. Сколько фондов помогают детям, талантливым детям? Вот сядь в интернет, найди хотя бы один фонд. Ты хоть с ним свяжись и попробуй грант своему ребенку получить, если он действительно талантлив. А если ты считаешь, что он талантлив, это вопрос другой.
Но смотрите, Анна, все-таки, я понимаю, что это не очень красивая фраза, но 576-й ее пишет, она к месту, как мне кажется. Может, лучше назначать чиновников, которые будут следить за базаром?
А может быть, лучше не употреблять такое слово, как базар, не только чиновникам, но и тем, кто пишет на радио.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Глава Свердловского департамента молодежной политики заявила, что государство детям ничего не должно, а потом сказала, что такой фразы в принципе не было, это клевета, а контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать фразы из контекста.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня портал Кинопоиск опроверг данные об обвале ботами рейтинга фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Портал Daily Storm ранее сообщил, что рейтинг картины Киасаяна, Тиграна Киасаяна, известного режиссера, просто обрушили боты и новые пользователи. Издание со ссылкой на IT-специалистов отметило, что это мог сделать даже один человек, у которого есть несколько почтовых ящиков для регистрации множества аккаунтов. Радиостанция «Говорит Москва» обратилась в Кинопоиск, и там сказали, что система оценок работает корректно. Надо понимать, что оценки недостаточно высоки. Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» снят Тиграном Киасаяном по сценарию Маргариты Симоньян. Он рассказывает о борьбе двух молодых людей за сердце девушки в обстановке строительства моста через Керченский пролив. Премьера прошла в концертном зале «Зарядье» 29 октября. Ну и, как обычно в таких случаях, начинается спор о том, насколько правдивы эти не очень высокие оценки. Просто кто-то говорит, что это прекрасная картина, а кто-то говорит, ну посмотрите оценки, там же тысячи людей голосуют, люди, которые проверены, голосуют не первый раз и ставят невысокие оценки. Киновед и культуролог Кирилл Разлогов к нам присоединяется. Кирилл Эмильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, насколько можно доверять вот этим рейтингам на киносайтах?
Ну, рейтингам можно доверять на киносайтах. Те люди, которые приходят на киносайты, они голосуют. Вот. Насчет фальсификаций, которые там могут быть, вот. Но были случаи, когда хватали за руку отдельные киносайты в каких-то таких политически сложных ситуациях. Но они достаточно редки, я не вижу особых причин для того, чтобы это дело фальсифицировать. Кроме, конечно, интересов тех компаний, которые фильмы выпускают и которые заинтересованы в завышении рейтинга.
Вот в данном случае пытаются завышать рейтинг?
В данном случае, вы мне скажите, какой случай, потому что меня подключили тогда, когда не было понятно, о каком фильме идет речь.
Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью», безусловно, мы говорим именно о нем.
Так. Ну, здесь с точки зрения политической вроде бы нужно, чтобы рейтинги завышали. Вот. Но делают ли это или нет, думаю, что вряд ли.
А вы не смотрели этот фильм?
Смотрел.
Что скажете?
Вот. Там есть одна хорошая часть, это пролог черно-белый, который мне очень понравился. Все остальное достаточно банально. Но не хуже и не лучше, чем все то, что показывается в прокате.
Ну, если вы смотрели, вряд ли вы смотрели в «Гордом одиночестве», там наверняка был целый зал или какая-то часть зала. Что можно сказать о реакции зрителей?
Ну, я смотрел этот фильм в Крыму, там особая реакция.
Понятно, спасибо. Киновед и культуролог Кирилл Разлогов был с нами на прямой связи. Действительно, по реакции крымской аудитории было бы странно судить о реакции всей аудитории в Российской Федерации об этом фильме. Но вы слышали оценку самого Кирилла Разлогова. Если кто-то считает, что это неправдивые оценки, пишет Янок 599, то зачем обращать на эти оценки внимание? Народную оценку не спрячешь. Разная бывает народная оценка. В этом проблема. Нам нужны люди, которые посмотрели фильм «Крымский мост. Сделано с любовью». Наши псевдорежиссеры когда-то должны понять, что они снимают отстой. Это настоящий гражданин, пишет 123-й. А кого конкретно вы имеете под псевдорежиссерами? Разные режиссеры бывают. И Тигран Киасаян, у него хорошая такая фильмография. Или вы про него так пишете? Киасаян, если не верит в рейтинг, пусть посмотрит на сборы. Людей не заставишь хавать гадость купленными постами. Это Лиззи Рок. Полагают, что есть какие-то купленные посты, где хвалят этот фильм. Нам нужны люди, которые фильм посмотрели. Потому что было бы странно реагировать на то, что... Вот я не уверен почему-то, что люди, которые говорят недоброе про этот фильм, фильм посмотрели. Получается, многие фильмы так могли оценить, почему именно этот фильм так сделали. Арчи пишет, что ну если боты до этого... Так с ботами уже были проблемы, и Кирилл Разлогов это упоминал. Люди перековываются на лету, заменяя подметки на подковы, пишет о чем-то 008. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Реакция именно на оценку на Кинопоиске зачем? Оценки бывают разные. Янок продолжает. Давайте все-таки поговорим о фильме. Ну, правда. У фильма, судя по всему, невысокие оценки. Многие оспаривают это, говоря, подождите, какие могут быть невысокие оценки, если я был на просмотре фильма, и там аудитория радовалась, ей нравилось. И это явная нестыковка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот как раз еду сейчас с всей семьей в Крым, и готовился, посмотрел, вот ребенок кричит. А вы знаете, такой прикольный, вот такой легкий-легкий фильм посмотрел. Ничего не обязывает. Я его через 5 минут забыл на самом деле. Так, ну так вот, вот, вот по сути, да.
Но он не напряг. Вот,
да, я реально его вот могу сказать, что, знаете, с чем сравниваю? Вот как вот правда такие фильмы какие-то гайдая, какие-то вот поржали, вот как «Бриллиантовая рука», поржали, ну, как, над какими-то моментами там... Я не знаю, но вот, ну, хорошее кино.
Хорошо, вы не помните, про чью фильм, но вы же помните, как аудитория реагировала?
Ой, кто-то смеялся, кто-то ну, кто-то комментировал что-то, кто-то прикалывался. Я вам серьезно говорю, вот в Севастополе, вот, ну, просто на ха-ха. Вот на ха-ха вышли, забыли и пошли. Вот я буквально через полчаса на Севастопольскую параду пошел. И так хорошо, ребят, вот хороший фильм. Почему мы... Вот почему мы негатив во всем ищем, я не понимаю.
Ну, потому что мы, судя по тому, что пишут люди, они полагают, что это какой-то заказ.
А, дай бог, таких, чтобы таких заказов было больше, дай бог, чтобы люди жизни радовались и всего остального. Я сейчас серьезно говорю, я вообще к кинематографу никакого отношения к политике не имею.
Хорошо, так. Хорошо. Ну, просто видите, даже Кирилл Разлогов говорил, что по крымской аудитории судить довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Все просто, зал будет радоваться, потому что они на это осознанно пошли. Вам никто не скажет, что аудитория негодовала. Никто не скажет. 7373948, телефон прямого. Это взгляд, который изложил нам на телеграм-канале Лиззи Рок. Туман Ёшка настаивает, хоть один хороший фильм Киасаяна. А я вам разве сказал, что я из специального клуба фанатов Киасаяна? Я должен знать все его творчество? Нет, но я знаю, что этот довольно давно и широко представленный на нашем кинорынке режиссер, ну, просто так не бывает. Значит, что-то было. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые посмотрели фильм про Крымский мост. Потому что Кинопоиск опровергает данные об обвале ботами. Потому что Daily Storm настаивает, что рейтинг картины Киасаяна боты обрушили и новые пользователи. То есть это неестественный процесс. Нам хотелось бы понять, а что, собственно, за фильм-то? Почему так по-разному его оценивают? 7373948, телефон прямого эфира. Но вот Арчи по-прежнему настаивает на том, что если вокруг этого фильма сделано с любовью про Крымский-то мост, вдруг пришли боты и смогли обрушить, почему другие фильмы не обрушивали? Насколько я понимаю, все-таки скандалы подобного рода уже были на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, что действительно... Судя по всему, какие-то боты устраивали подобного рода голосования, потому что мало кто, видимо, посмотрел этот фильм на данный момент. Не очень много людей, которые могли бы нам рассказать об этом. Настоящий гражданин вышел и забыл, этим все сказано, хорошие фильмы не забываются. Это не совсем так, настоящий гражданин. Но это не совсем так. Очень многие фильмы начинают ценить несколько позже. Так бывает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы смотрели кино?
Да, конечно.
Почему конечно?
Ну, смотрел.
Ну, хорошо, расскажите ваши впечатления.
Ну, абсолютно адекватно.
Что адекватно? Что, ну, вот некоторые... Вот смотрите, давайте так. Игорь сейчас нам пишет, этот фильм можно сравнить с «Кубанскими казаками». Это о многом говорит, мол, он такой, ну, ходульный, нарисованный такой. Не жизненно.
Нет, он легкий. Легкий фильм, можно посмеяться и забыть его через час.
А вот хорошие фильмы не забываются, пишут вам.
Ну, без комментариев здесь что.
Хорошо. Легкий фильм, который можно легко забыть. Это не очень понятно, это похвала или, наоборот, критика для фильма. Но так и есть. Не распил ли это денег? Жена написала сценарий для мужа, пишет Владимир Гамалей, но при этом и слово «жена», и слово «муж» пишет с большой буквы. Вот так. Напомню, фильм «Крымский мост» сделан с любовью. Начали показывать в кинотеатрах, и это уже вызывает скандал. Ну, не самим фактом. Такой легкий, что сказать нечего. Туман Ёшка, а вы посмотрели этот фильм? Вот мне интересно. Вы так много пишете об этом фильме. Интересно, посмотрели или нет? Так вот, фильм начали смотреть, а вот теперь уже скандал возник в связи с тем, что некоторые полагают, что фильм хороший, а некоторые говорят, что рейтинг этого фильма невысокий. Вы тоже посмотрели? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот звоню по поводу фильма «Крымский мост».
Вы посмотрели его?
Не, я не смотрел, просто хочу сказать, что я не пойду на него, и почему не пойду.
Почему у вас 5 секунд?
Я не пойду на этот фильм по одной простой причине, что смотря наши федеральные каналы, просто-напросто я устал от этой, вот я назову ее просто, ну, пропагандой.
А это может быть пропаганда, поэтому смотреть не буду, боюсь, я так понимаю. Прямо сейчас новости.